Диалоги с Генри Сардаряном.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян, собственно говоря, здесь находится. Очень много комментариев приходит как под видеотрансляцией, так и непосредственно через Телеграм. А все в комплиментах о том, какой умный, интересный человек, приятно.
Я боялся, оскорбления будут.
Пока не было. Если что, если что, будем читать. Друзья, напоминаю, WhatsApp, Telegram 8-968-766-3311. Также подключайтесь, находите нас в группу ВКонтакте, Радио Спутник. Здесь идет видеотрансляция, можно оставить тоже свои комментарии. Ну и звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Про Германию хочется поговорить, потому что там важные кадровые перестановки произошли. Министр обороны, она подала в отставку, Шольц уже одобрил, поблагодарил за хорошую работу, ну и якобы по собственному желанию она решила уйти. Какие-то другие причины там не называются. Но почему-то я, опять же, это связываю с поставками Украине, да, и тем объемом, который оказывала, в частности, Германия в этих поставках. Действительно стоит связывать одно с другим?
Ну, насколько я понимаю, это самый непопулярный член кабинета министров в Германии. И причины в основном связаны с ее публичным поведением. Последний скандал был, это ее новогоднее обращение, когда вокруг там петарды взрывали, ее слышно не было. Она очень жалкое впечатление оставляет. Это такое воплощение современных политических технологий в европейских странах.
Но когда... она на это, кстати говоря, и ссылается, что вот критики очень много, я решила уйти, да.
Понятно. Насколько она соображает в сфере оборонной политики, мне сказать сложно, но то, что политик из нее как таковой вышел не очень, потому что один за другим скандалы, проблемы в ее ведомстве, и вообще даже были какие-то сомнения насчет того, что вся эта техника, произведенная в Германии, находится в нормальном состоянии, это тоже ей предъявлялось. Вот она ушла в отставку. Сейчас у Шольца главная проблема, откуда найти еще одну женщину, чтобы она руководила
Министерством
обороны. Он же обещал,
что там будет большое количество женщин, да?
Не менее половины. Ему надо найти женщину. Самый большой идиотизм, который может существовать в политике, это искусственно ограничивать квотами какими-то мужчин, женщин. Ну, логика ровно такая же, как если я вам скажу, что ведущим должен быть радиоэфира исключительно человек с карими глазами. Какая разница? Ну, если он хороший ведущий,
но
он
может
быть...
Я пока подхожу, так что остаюсь, никуда не ухожу.
Но если бы вы были голубоглазые, вы же меньше бы точно не подходили бы под эту передачу. И здесь ровно та же самая логика. Есть во Франции законы, которые гласят, что если ваша партия идет на выборы и меньше половины списка составляют женщины, то сокращается финансирование для вашей партии. Я выступаю только за то, что если есть талантливые, пробивные, харизматичные женщины, которые способны принести пользу и своей партии, и стране, городу, региону. Ради бога, пусть имеют все возможности для того, чтобы состояться как профессиональные политические деятели. Но если их в настоящий момент нет, то искусственное квотирование и набор по их соответствию тем или иным признакам, которые никакого значения не имеют в осуществлении профессиональной деятельности, это первый путь к разрушению меритократии как принципа госуправления. То есть, когда не люди, которые в наибольшей степени подходят для этой должности и руководят отраслью какой-то, а человек, который подходит под косвенные признаки, которые на самом деле никакого значения... Вот какая разница, человек назначает своего родственника на какую-то должность, или он назначает принципиально только женщину на какую-то должность? А может, она не подходит для этого?
Нет, ну, есть... причем женщина, понятное дело, что может в принципе-то подойти, да, быть профессионалом,
для
разбираться.
Этого не нужно ее квотировать.
Да, но не
Маргарет
по половому
Тэтчер ни по
признаку.
Каким квотам в свое время не проходила. Она просто оказалась круче, мощнее и харизматичнее, чем мужчины, которые были с ней в одной партии. Она доказала это, и никто же не оспаривает ее роли. Вот это просто урок для нашей страны, чтобы мы вот не скатывались в подобные либеральные экзорцисы. и не пытались квотировать нам это полнейшая
глупость.
Да, но
тут еще один интересный момент. Непосредственно вот уже, получается, экс-министр обороны, да, она написала на своей странице в запрещенной сети о том, что, ну, помимо вот критики, то, что, да, очень много вы меня критикуете, мне это не нравится, что ситуация текущая не позволяет решать какие-то вопросы в плане безопасности интересов граждан Германии. Ну, угу. То есть, вот как будто бы думает она, да, о немцах, о своем народе, и вот вы мне не... Я хотела, а вы мне не даете.
Вообще бессовестная женщина, потому что ей Анна-Лена Бербок для таких, как она, в свое время сказала, что членов правительства ФРГ должны интересовать не немцы, а украинцы. Это была такая позиция выражена Анна-Леной Бербок. Поэтому он, что ж за министр обороны такой, который думает о безопасности ФРГ, а не Украины вообще? Угу. Что за люди такие? Ну, надо, чтобы немцы, и это важная очень тема, надо, чтобы они поняли, что все их проблемы от противостояния с Россией. Они должны это понять, потому что сейчас они этого не понимают. Мы видим две цифры параллельных. Одна цифра показывает, что у нынешнего правительства Германии поддержка уже меньше 50%. Очень сильно упала общая поддержка населения и электората. Но если мы посмотрим на количество людей, которые хотят ужесточения санкций в отношении России, то оно аналогично практически до процента совпадает с цифрой людей, которые недовольны действующим правительством. То есть они недовольны тем, как правительство ими управляет, но не понимают, что это все является следствием их противостояния с Россией. Они хотят другое правительство, но при этом политика в отношении России должна быть более жесткой. И мы этому в том числе в определенной степени, знаете, содействуем, когда начинаем резко опровергать тезисы о том, что Россия виновата, и они начинают перечислять какие-то вещи. Мы сразу бросаемся их убеждать, что нет, это не мы. Это ковид, это там, значит, в целом проблемы какие-то с удобрениями. Это не из-за... Наоборот. Пусть знают, да, это мы. Вы суньтесь еще куда-нибудь. Мы вам вообще раз в неделю даже мыться не сможете. Мы вам вообще покажем, значит, что значит противостоять России. Тогда, возможно, они любить нас в любом случае никто не будет. Симпатии к нам там никто не испытывает. И достаточно давно. Хотя бы пусть боятся. Пусть знают, что нельзя лезть в пекло противостояния с нами, потому что это дорого выйдет, в первую очередь, для вас. А если... Они исходят из следующего. Вот есть где-то там Россия, которая проводит спецоперацию на территории Украины. Да, у нас сложно, плохо, но Россия тут ни при чем, это наши какие-то проблемы. При этом можно оказывать поддержку Украине, и нам за это ничего не будет. Чего ожидать? Понятно, что они будут говорить, финансируйте, помогайте, давайте вооружение, и еще будут плеваться в отношении России. Нет, им должно быть страшно. И мы должны вернуть им тот страх, в котором они жили несколько десятилетий, для того, чтобы они, по крайней мере, поняли, что лезть к нам точно не нужно. Им, с одной стороны, должно быть страшно за их будущее, которое теперь никогда не будет безоблачным. А с другой стороны, они должны осознавать, что любая попытка эскалации и нанесения вреда России в десятикратном размере обернется против них.
Еврокомиссия тем временем решила, ну, поинтересоваться у Венгрии, все-таки, да, там прошла консультация, как они относятся к антироссийским санкциям. Давно было понятно, то, что Венгрия выступает против, не поддерживает те или иные ограничения. Сейчас, собственно говоря, это подтвердилось. 97% из почти 1,5 миллиона участников высказались против антироссийских санкций. Вот мне интересно, а Венгрия, получается, сможет все-таки до конца отстоять собственные интересы, и Евросоюз от этого, ну, может быть, последует какому-то примеру, мы другие государства, ну, так, в качестве бреда, конечно, задаю вопрос.
Представитель Евросоюза очень тонко намекнул на то, что, то есть он сказал одно, а имел в виду другое. Он говорит, мы приняли к сведению результаты национальной консультации в Венгрии, и могло бы сложиться мнение, что это на что-то повлияет. И дальше он через запятую говорит, и низкий уровень участия граждан Венгрии в нем. То есть якобы, ну, это не показатель. Ну, подумаешь, там 1,5 миллиона пришло. У Венгрии население там где-то 9 700 000 человек, если я не ошибаюсь. 1,5 миллиона это приличная цифра. Это 10% от населения пришло. Это же консультация, не выборы. Спросите любого социолога. Там из социологических исследований из 1500 человек да, является да. нормальной выборкой. А тут 1,5 миллиона человек пришли, и 97% сказали, нет, что они хотят сказать, остальные 8 миллионов за то, чтобы ужесточать санкции, просто не пришли голосовать.
Собрали
это
именно
бред.
Таких, да, кто
да,
против.
Да, типа, собрали тех, кто против. Ну, если вы не собираетесь слушать мнение местного населения, не слушайте, конечно, но это 1,5 миллиона человек, которые, видимо, очень однозначно настроены. И вы можете получить в Венгрии такой очаг напряженности, если продолжите в том же ключе угу. работать. Поэтому, мне кажется, здесь надо как-то им поаккуратнее выражаться в отношении Венгрии, а нам активнее работать с общественным мнением.
А нам можно как-то наладить получше отношения, ну, с Венгрией, кстати говоря, в нынешних условиях, и нужно ли нам это?
У Венгрии хитрая достаточно политика. Они, естественно, играют на противоречиях между Россией и Европейским Союзом, пытаясь урвать для себя кусочек пожирнее и создать более выгодные условия. Тут весь вопрос заключается в том, то есть у нас же выбор здесь не между такой Венгрией и Венгрией, которая заявит о выходе из Европейского Угу. Союза, вхождении в Евразийский Союз и ведет ограниченный воинский контингент на территорию Украины, допустим. У нас нет такой Венгрии. У нас Угу. здесь либо такая Венгрия, либо Венгрия, которая будет как Чехия, допустим. Какая нас больше устраивает? Конечно, такая. И чем больше стран будет, где мы сможем хотя бы обрести... это, естественно, не союзники, это даже не партнеры. Это правительства, которые пекутся о собственных национальных интересах. Вы понимаете, с ними понятно, о чем говорить. То есть в случае с Венгрией мы понимаем, там есть Виктор Орбан, его интересует, ему он плевать хотел и на интересы Брюсселя, и на интересы Парижа, он в наглую, и на наши интересы он плевать хотел. Его интересуют интересы его политической партии, его самого как политика, интересы его государства. Тогда мы понимаем, что ему предлагать, что взамен ожидать, где он пойдет на уступки, где нет. Тут прогнозируемый рациональный выбор. То есть он исходит из рациональных интересов своего государства. В случае с остальными странами Европейского Союза, с ними вести рациональный диалог бессмысленно, потому что они не ориентируются не то, что на интересы своего государства или интересы своего населения. Они даже не ориентируются на интересы своей политической партии, потому что они никаким образом не зависят от местного населения. Их нахождение у власти, оказывается, мы видим, фактически зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. Вся их надежда, что американцы поддержат, угу. американцы помогут, американцы скажут, и все там выстроятся смирно. Потому что ни одна трезво оценивающая себя и окружающую действительность политической силы, не могла бы с головой, с руками, ногами ввязаться в этот омут противостояния с Россией, который на ближайших электоральных циклах станет гробовой доской для вот этих политических сил. Их вся не то, что надежда это США, им как будто они даже не обсуждают этот вопрос. Сказали, партия сказала надо, мы сказали есть. Все. Угу. Вот,
и мы делаем. Ну да, мы делаем. Вот так. А Европарламент начнет процедуру лишения неприкосновенности 4 депутатов. Ну, там депутаты от Бельгии, Италии и Греции. Значит, замешаны, кого-то обвиняют в коррупции, в коррупционных преступлениях, кого-то в мошенничестве. И я задумалась, а часто ли вообще депутаты Европарламента, ну, они боятся брать взятки, да, если быть точнее, ну, может быть, и давать, да, там разная может быть ситуация. В целом, коррупционные преступления в Европе среди депутатов, это частое явление?
Конечно, и среди депутатов. И среди представителей исполнительной власти широко распространены, mm-hmm. но широкой огласке подвергается коррупция в странах, которые не настолько развитые, как западные государства. В этих странах они проводят расследования, принимают международные резолюции свои, создают группы, которые должны вводить санкции в отношении тех, кто в этом задействован. А в своих странах этого либо... нет, угу. либо этого не существует, либо если есть, это значит какие-то якобы единичные случаи, которые составляют статистическую погрешность. Но мы имели дело и с Парламентской ассамблеей Совета Европы, где напрямую говорилось о том, что представители руководства Парламентской ассамблеи Совета Европы просто замешаны в прямом финансировании со стороны отдельных зарубежных государств, они выполняют их поручения напрямую. Мы имеем дело вот сейчас с Европейским Союзом, с Европейским парламентом, который обвиняется в том, что там что-то непрозрачное в их взаимоотношениях с Катаром, очевидно, из-за чемпионата мира по футболу.
С этим тоже, да, связано, по крайней мере, в двух случаях.
Конечно. Мы видим вот эти случаи. Возникает резонный вопрос, что, может быть, для нас было бы хорошим направлением работы, в том числе создание различных антикоррупционных комитетов, групп расследователей, которые занимались бы исследованием проблем коррупции в европейских странах и знакомили бы местное население с тем, кто ими вообще управляет, кто эти люди, которые этим занимаются.
А на территории Европы разве не существует, ну, вот некого такого же органа, они... комитета, который этим и занимается?
Своими они занимаются минимально. Там, где все всех устраивает, ну, мы же знаем про случаи, бесконечные случаи. Вот мы будем сегодня обсуждать арест этого Капо де Капи, итальянской
сейчас
мафии,
да,
Коза
Ностры.
Ну, а как итальянская мафия существует? Сама по себе, так... параллельной реальности мафия без сращивания с государственной властью никакой силой и ресурсом не обладает. А там силы у нее предостаточно.
Вот, кстати, ну хорошо уж, раз начали, про Италию поговорим побольше. Действительно, в Италии задержали, мне кажется, самого известного вообще мафиози. 30 лет он бегал от правосудия. Но меня немного удивило, как его поймали, значит, в клинику, да, ну, куда он ходил, видимо, на регулярной основе, где-то рядом там, может быть, жил, да, прекрасно себе существовал. Вот, а тут, значит, сходил в клинику, там, не знаю, на какой раз, неудачно. Поймали вот таким вот образом. А для самих итальянцев это новость вообще? Как вот вы можете предположить, как итальянцы воспринимают такие новости? Потому что для нас это больше какая-то история про кино, или, ну, мы сразу какие-то, да, такие сцены из кинолент начинаем представлять.
Ну, вы видите, сами же во время представления задали интересный вопрос. Говорите, он 30 лет прятался, а в клинику он ходил регулярно. Где он прятался? В Палермо.
Ну, известно,
умоляю,
да.
Где... В Палермо там спрятался.
Вряд ли он там прятался, в принципе, да?
Да, естественно. Мы знаем о случаях, когда там были попытки посадить руководство тоже немножко других организованных преступных групп с юга Италии, и в течение буквально суток начинались резко проблемы с вывозом мусора из различных итальянских городов. Там чуть ли не риск возникновения чумы уже был. И вынуждены их выпускали для того, чтобы эта работа была восстановлена. То есть в случае с данным персонажем, с руководителем Коза Ностры, речь в первую очередь идет, видимо, о деле 92-го года, когда были убиты два расследователя деятельности мафии, в первую очередь, там, Джованни Фальконе, который до сих пор вы можете там, в Италию поехать и увидеть его портреты, которые висят в разных городах. Они мощную работу проводили по борьбе с организованной преступностью и были убиты. И это дело произвело очень широкий резонанс и очень дерзкое преступление такое было. Ну, сейчас, видимо, в этом ключе итальянская полиция будет бороться, но они арестуют сейчас руководителя этой мафиозной группы. Самой мафиозной группой ничего не случится, потому что мне как-то раз один итальянец, как раз с юга Италии, из региона Калабрия, там тоже есть мафиозная группа, она называется «Андрангетта». Он мне рассказывал, я его спрашивал, я говорю, а почему у вас так до сих пор уже, ну, столетия
лет, да,
распространена
прошло, да,
мафия в различных видах? Он говорит, знаешь, основная причина в том, что вот ты занимаешься мелким бизнесом, к тебе приходит государство и говорит, плати мне налог, и я буду охранять безопасность твоего бизнеса, я буду следить, чтобы тебя никто не притеснял, и все у тебя было хорошо. Вот требует от меня налог в 150 евро, допустим. И приходят представители «Андрангетты» и говорят, ты мне плати 150 евро, и я буду следить, чтобы тебя никто не обидел, ничего с тобой не сделал. Тоже хотят 150 евро. Но только, говорит, обычно в наших реалиях итальянских «Андрангетта» со своими обязанностями справляется лучше, чем государственная власть. И поэтому многие предпочитают, что лучше я уж с этими буду, чем там те же налоги плачу, а...
Ну, то есть выгоды нет в каком-то смысле.
Она очень укоренена в Италии вообще организованная преступность, вот, мафия и различные ее разновидности, берет свое начало, как полагается, еще с периода владычества арабов над югом Италии, когда местное население было вынуждено закрываться в семейном кругу таком и фактически становилось невосприимчиво государственной власти как таковой. То есть государственная власть воспринималась как в любом случае что-то чуждое. Единственный способ выжить – это выжить семьей своей, вот своим окружением небольшим. И плевать на все, что вокруг. Главное, чтобы моей семье было хорошо и моим близким. И вот для этого необходимо соблюдать жесткие правила, требования, кодексы свои собственные, которые никак не соотносятся с теми требованиями, которые есть у официальной власти. Со временем это переросло в эти организации, которые наибольшую мощь приобрели после объединения Италии, так называемого Risorgimento, которое в 1861 году практически полностью состоялось, а в 1871 году еще город Рим был присоединен к королевству Италии. И вот когда это все было присоединено, администрация была избрана фактически из севера Италии, из региона Пьемонт, это город Турин. Вот всех туринцев начали отправлять в разные регионы Италии, чтобы они там занимали должности префектов и фактически руководили этими новыми образованными провинциями. И на юге самыми для них подходящими кандидатами для партнерства политического, и их одна из задач префекта была обеспечить нормальные результаты выборов парламентских. И на юге экономика отличалась от севера. Север был более промышленно развит, а юг был сельскохозяйственным. Если ты договаривался с одним крупным землевладельцем, ты получал поддержку всех, кто на его этих землях работает. И легче было договориться с одним землевладельцем, он тебе обеспечивал политический результат. Но, в свою очередь, взамен требовал от тебя покровительства, различных должностей, помощи и решения своих вопросов в Риме. Откуда и возникла эта связка между римскими политиками и южными крупными такими ребятами, которые, как правило, оказывались представителями этих кругов.
А насколько часто политики, ну, особенно если когда проходят те или иные выборы в Италии, политики в своей программе говорят, я буду, значит, бороться с мафией. Это всегда, вообще важно ее? Всегда.
Они всегда.
А на деле это не сильно важно, получается?
Каждые выборы в Италии мы будем бороться с коррупцией, мы будем бороться с преступностью, мы будем бороться. Ну, есть шикарный такой пример на наши журналисты как-то раз снимали фильм про Италию, и в городе Неаполь брали интервью у начальника полиции города Неаполь, очень симпатичный мужик такой в форме полицейской, все. К концу интервью он так рассказывает, говорит, мы вообще будем бороться вовсю, не оставим камня на камне. И пока он говорит, закадровый текст нам сообщает о том, что пока монтировалось это видео, этого человека посадили, потому что началась операция национальной полиции по поимке босса, значит, местной мафии. И оказалось, что босс местной мафии – одноклассник начальника полиции Неаполя. Он его успел предупредить. Он позвонил, сказал, старик, убегай отсюда, типа, сейчас тебя поймают. Его за это арестовали. А до этого он 20 минут очень складно рассказывал про борьбу с мафией и прочие вещи.
Ну, вообще, мне кажется, мафия – это такой феномен, да, как правильно говорить. Это не просто преступная группировка, мне кажется, хотя понятное дело, что это, да, преступление, но это как образ Италии, неотъемлемая часть. Ну, и вот так вот, если сейчас скажут, а мафии действительно больше нет, ее никто больше не существует, никто не поверит, мне кажется. А, Генри, а когда последний раз в Италии были?
До ковида.
До ковида.
Да,
преступность была как-то развита вообще, замечали, что действительно вот там борются с этим?
Ну, или... До ковида, когда я был в Италии, я читал лекции в Римском университете, я поехал в период, когда министром внутренних дел был Маттео Сальвини. Он очень жестко в действительности наладил борьбу с нелегальной миграцией. У меня был прямо контраст между вот предыдущей поездкой, когда он еще эту должность не занимал, и прямо в Риме, там у Колизея, на центральных улицах вы видели палатки, в которых жили мигранты, справляли, извините меня, там нужду прямо в центре города. Везде была страшная грязь, и, ну, просто там по улице могли идти, и если не занимаетесь тайским боксом, то могли пострадать даже там в случае чего.
В общем, вам ничего не грозило, я так понимаю.
Но после следующей поездки, когда я приехал к Сальвини, был министром внутренних дел, ну, ничего этого я там уже не видел. Но это длилось недолго, потом его с этой должности попросили.
А сейчас неизвестно. Увы, нет возможности туда поехать. Будем ждать, когда такая возможность...
Меня больше беспокоит наша страна, поэтому дай бог, чтобы...
Поэтому Поэтому в основном мы говорили как раз-таки про дела внутри России, да, в завершении немножечко итальянской мафии добавили. Доктор политических наук, декан факультета управления политиким ГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян был в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Диалоги с Генри Сардаряном.